Издательство «Автор», 2023 год. Влад Райбер, «Мы твои друзья». Благодарности. Я долго смотрел в монитор и не мог решиться писать благодарности. Боялся, что они выйдут слишком эмоциональными. Сложно передать словами. Хотя нет, мне ничего не сложно передать словами, я же писатель. Просто мне не нужно заставлять вас проникаться тем, насколько для меня важна поддержка читателей, которые помогли выпустить эту книгу. Я благодарю Даниила Переяслова, Нину Скоморохову, Карину Чепурную, Максима Вакуева, Илью Попова, Николая Рязанова и Фанни Лост, который пожелал остаться при псевдониме. Отдельно благодарю Алену Кулакову, потому что, помимо прочего, она еще и редактировала текст. Спасибо вам всем. Давайте все будем здоровы, чтобы я писал, а вы читали. Все как обычно. Хроники Багра. Город за барьером. В городе у Северного полярного круга каждое лето наступал сезон туманов. Пик этого явления именовали самой туманной ночью в году. Жители города прятались в своих домах и опускали ставни на окнах, ведь в эту ночь в тумане возникали тени и слышались голоса. Те люди, что не успели спрятаться, навсегда исчезали. Эпизод первый. Мы твои друзья. Я больше никогда не поеду работать в тот город. Мне предлагали еще один контракт с серьезной прибавкой к зарплате, но после того, что я там видел, меня не прельстят никакие деньги. Я не буду называть город, в котором жил и работал несколько лет. Скажу только, что находится он далеко на севере. Мне предложили работу на комбинате. Тот город промышленный, грязный и неуютный, но обещали хорошие деньги. Я посчитал и подумал, что если поработать там какое-то время, то по возвращении можно построить дом. Поэтому я согласился и заключил контракт на 3 года. Еще в первый день на вокзале я понял, что жить там будет уныло. Холодный мрачный город, фабричные трубы, типовые дома, ровные одинаковые улицы. Однажды я видел тот город сверху. Он напоминает нагроможденные фигуры в игре «Тетрис». В нем нет души. Но никто и не стремился остаться там навсегда. Почти все население городка — это работники комбината, которые отрабатывали свои контракты, чтобы заработать денег и уехать. «Это место не для жизни», — часто говорили там. В городе действовали свои неофициальные правила. На улице нельзя было встретить полицейских, а роль патрульных выполняли охранники комбината. У них была строгая черная форма, служебные автомобили и травматическое оружие. Было ощущение, что я оказался в другой стране, где другие законы и другой жизненный уклад. Окна всех домов оборудованы автоматическими рольставнями. Когда я заселялся в квартиру, мне показали, где находится кнопка, которая поднимает и опускает роллеты на окнах. Я спросил, а зачем они вообще нужны? «Раз в году их просят опускать на ночь», — сказали мне. «Это потом объяснят. Просто знай, что кнопка вот тут». Позже я заметил, что на всех старых домах есть деревянные ставни. Это означало, что потребность запирать окна здесь существует с давних времен. Зачем? Я подумал, что в городе бывают бураны, и окна нужно защищать, но позже стало ясно, что дело в другом. В начале июля в городе стояли густые туманы, которые перемежались с газом от заводов. С каждым днем видимость по утрам и по вечерам становилась хуже, а дышать все труднее. Возвращаясь с работы, я увидел объявление на своем подъезде. «Комендантский час. В ночь с 6 на 7 июля с 21.00 до 7.00. Требование — покинуть улицу и не выходить из домов, закрыть ставни или опустить защитные роллеты на окнах. Заранее проверьте исправность автоматических систем. Проведите их ремонт или используйте подручные материалы, чтобы закрыть окна». «Какой еще комендантский час? Почему не указана причина?» Я спросил об этом коллег по работе. Мне объяснили, что такое происходит каждый год в начале июля, когда густеют туманы. Магазины рано закроются, охранники будут ходить по улице целыми взводами и разгонять всех по домам. Нужно всего лишь провести одну ночь дома с закрытыми окнами. Я уже и без них это понял. Меня интересовало, почему, какова причина. На эти вопросы никто не мог дать внятного ответа. Говорили, что в городе проходят тактические учения. Я хотел знать подробности, почему мою свободу ограничивают, но ничего не объясняют. Какие еще учения? Это же не военный город, и никаких воинских частей, насколько я знаю, поблизости нет.
Охранники предприятия обучаются, как действовать в случае аварии и экологической катастрофы, объяснил мне сослуживец. Учения назначают на самую туманную ночь, чтобы уметь работать в условиях задымления, например.
«Это правда?» — усомнился я. «А зачем закрывать окна наглухо?»
«Не знаю, да и какая разница?» — ответил коллега. «Некоторые верят, что в эту ночь по улицам ходят упыри. Можешь в это верить, если тебя это убедит?»
Я не верил в упырей, но это не означало, что я готов поверить в любую официальную версию, тем более, когда ее прямо не называют. 6 июля на работе объявили короткий день. Уже после обеда всех отпустили, чтобы люди успели запастись продуктами и медикаментами, если необходимо, пока не закрылись аптеки и магазины. Некоторые закрывались уже днем. По улицам ездили фургоны охранной службы. Люди в черных берцах и в черной форме шагали целыми колоннами. На каждом углу напоминали, что сегодня будет комендантский час. В половине 9 вечера на улице завыли сирены. К тому времени большинство окон были уже закрыты. Я все еще был на улице, прогуливался, наблюдал. Туман в этот день стал особенно густым. По земле стелился смог. Ко мне подошел один из патрульных и спросил, что я до сих пор делаю на улице. «Не торопите меня, еще полчаса до комендантского часа», — ответил я.
«Где вы живете? Вы успеете вернуться домой?» — встревоженно спросил патрульный.
«Вот мой дом, сейчас покурю и зайду.
Ночью не выходите даже курить».
Я пообещал, что ночью буду спать. Только тогда охранник от меня отвязался. Я пошел домой и стал смотреть на улицу из спальни. Там уже не осталось пеших групп охранников, но все еще ездили фургоны. Один из них остановился перед моим домом, в мое окно ударил прожектор, и кто-то сказал в рупор:
«Немедленно опустите ставни или закройте окна подручными средствами. В городе комендантский час».
Я отошел от окна и нажал кнопку. Роль ставни сработали. Почему эти ребята так не хотели, чтобы я видел происходящее на улице? Я решил не навлекать проблемы и лег спать. Снаружи еще час ездили машины. Потом слышались только неторопливые шаги, словно кто-то бродил. Не похоже, что это были охранники комбината. Их походку я бы узнал. Они твердо стучали берцами по асфальту, а это был глухой звериный топот. Утром на улице было ясно, туман исчез, город вернулся к привычной жизни, и люди вели себя так, будто уже забыли о вчерашнем комендантском часе. Я пытался расспросить коллегу, работающего не первый год, уже по второму трехлетнему контракту. Он не желал ничего обсуждать, сказал, что если задавать много вопросов, могут возникнуть проблемы на работе. Не положено.
«Зачем ты нарываешься? Отработаешь, уедешь. Какое нам дело, что они тут творят?»
Он не соврал тогда. В городе были те, кто верили, что одну ночь в году по улицам ходят твари, которые появляются из тумана. Окажешься на улице ночью, попадешь к ним в лапы, и тебя больше не найдут. Страшные сказки. Шли недели, и я постепенно забывал о комендантском часе. Это больше не казалось важным. Я работал без отпусков, получал зарплату, радовался, что копятся деньги на дом моей мечты. В этой рутине пролетел год. Приближался июль. Сгущались туманы, перемешивались с выхлопами от завода. Ко мне на работе подошел начальник с напоминанием проверить исправность автоматических систем на окнах. Я подумал, что близится комендантский час, и точно, вскоре на моем подъезде появилось объявление, что в ночь с 8 на 9 июля нужно будет сидеть дома. Я посмотрел прогноз погоды и понял, что
как раз тогда будет самый туманный день, и подумал, а вдруг это просто мера, чтобы на улицах не случалось аварий из-за плохой видимости? Зачем верить в заговоры, если отгадка всегда проста? Все это бытовые мелочи. Но было непонятно, почему в этот день столько суеты.